Во что бы то ни стало. Существенная черта сталинского периода, говорит сталинист, почти все создавалось заново. Вся страна была огромной стройкой. Стройкой по принципу «любой ценой» или «во что бы то ни стало», то есть «не считаясь с жертвами». Никакие законы экономики не принимались во внимание. Условия человеческого существования тоже не в счет. Стройка шла по законам военного времени, как штурм крепости, которую надо было взять во что бы то ни стало. Лозунг «нет таких крепостей», которые большевики не могли бы взять, был практическим правилом жизни, а не демагогией и пропагандой. В жертву приносились не только рядовые армии, штурмующие крепость, но и командиры. Командиры в первую очередь и в большей мере. В тех стройках, в которых мне приходилось принимать участие и о которых я знал, потери командного состава в процентном отношении раз в 5, а порой в 10 превосходили потери рядовых. Например, на одной крупной стройке на Урале мы положили рядовых 50 тысяч человек, в основном заключенных, что составило 25% от общего числа рядовых. А командиров потеряли 2 тысячи, в основном свободных, что составило 50% от общего числа командиров. Ощутимая разница. Причем большинство из этих потерянных командиров были арестованы. И лишь немногие из них продолжали работать на стройке в качестве заключенных. Так вот, положение с упомянутой мной стройкой сложилось катастрофическое. Причины тому были очевидны всем. Но стройка должна была быть закончена в срок любой ценой. Поэтому о причинах никто не спрашивал. Нужны были виновные. Отыскание таковых – не такая уж простая процедура. Жизнь стройки – это сложное переплетение человеческих судеб и отношений. А она есть часть жизни более сложного целого, в которое входит жизнь района, области, республики, высшего руководства, данной отрасли промышленности. Масса людей вовлечена в борьбу, цена которой – жизнь. Должны быть согласованы мнения многих людей и организаций, прежде чем будет дано соответствующее указание. Причем не всегда прямо, часто в виде намека, случайного замечания. Техника такого жертвоприношения была отработана до мелочей. Вариант отбирался в зависимости от ситуации. В данном случае был избран вариант стихийного возмущения рядовой массы трудящихся беспорядками на стройке. В качестве жертвы на сей раз были намечены все высшие руководители стройки. Чем крупнее наметившаяся катастрофа, тем значительнее должны быть виновные. Помимо высших руководителей, в жертву должны были быть принесены еще несколько тысяч руководителей ниже и рядовых. Но это уже мелочь. Тут инициатива предоставлялась массам, а отбор жертв производился на более низком уровне и быстрее. Мне была отведена особая роль – выступить на митинге с критикой высшего руководства, сказать вроде бы ничего не значащую фразу, что тут пахнет вредительством, заслужить за этот намек бурные аплодисменты трудящихся, а после ареста врагов народа, виновных в тяжелом положении со стройкой, быть выдвинутым на высокий руководящий пост, перескочив сразу через несколько ступеней карьеры. Так все и произошло, как было задумано. Ну, не спешите рассматривать эту ситуацию в терминах права и морали. На войне свои законы, а это была особого рода война, хотя и без пушек, самолетов и танков. Такого рода сражений история еще не знала. Конечно, кое-кто сравнивает их со строительством такого рода сооружений, как египетские пирамиды. Но только поверхностным умам простительны такие аналогии. Насколько целесообразны были такие меры? Если исходить из допущения, что стройка должна быть завершена в срок, то такие меры были в высшей степени целесообразны. Они были единственными, благодаря которым был возможен успех сражения. А в том, что стройка должна быть закончена и закончена в срок, не сомневался никто. Вот в чем суть дела. Это была аксиома для всех участников дела. А раз так, в данных условиях выход был один – делать то, что и делали мы все общими усилиями. Все другие пути либо привели бы к срыву стройки вообще, либо оттянули бы ее окончание на много лет. Принимаемые меры означали, что масса людей должна была пойти на жертвы, дабы штурм крепости удался. Вы поймите, одними лозунгами такую массу людей бросить в сражение на довольно долгий срок было невозможно. Нужны были более сильные средства. Вот они и были изобретены. Только атмосфера великой трагедии могла обеспечить успех. Никакой разумный расчет желаемого результата здесь бы не дал. О моей роли. Не думайте, что мне силой навязали мое выступление и подсказали его форму. Я и без подсказок кипел возмущением по поводу состояния стройки. Я сам рвался в бой, как и многие другие молодые специалисты. Ну а слово «вредительство» было у всех на уме и у многих на устах. Не думайте, что я рассчитывал на карьеру. Я карьеристом никогда не был. Презираю карьеристов. Большинство командиров сталинского периода, которых я знал, карьеристами не были. Тут совсем другое. Тут была озабоченность интересами дела. Я был частичкой армии, штурмующей крепость. Я был во власти массовой психологии того периода. А главное, я вовсе не воспринимал мое выдвижение как карьеру. Я знал, что работать мне теперь придется вдвое больше, спать вдвое меньше, а степень риска быть арестованным увеличивалась минимум в 10 раз. Я не мог отказаться от этой роли. Если бы я отказался, меня бы просто уничтожили. Это верно. Но дело не в этом. Я не хотел отказываться. Для меня просто не было проблемой, соглашаться или нет. Я, как командир в сражении, выполнял приказ. И даже не приказ, а нечто более глубокое и серьезное. Роль в великой трагедии жизни. Если бы я точно знал, что через неделю меня тоже расстреляют как врага народа, я все равно сыграл бы свою роль. И формулировка «враг народа» меня бы нисколько не возмутила. Это не есть покорность судьбе. Это, повторяю, предусмотрено правилами игры в историческую трагедию. Теперь уже невозможно понять, почему мы поступили так, а не иначе, ибо исчезли все условия той трагедии. Теперь наше поведение можно рассматривать в терминах морали и права, вырвав его из исторических условий. Теперь можно поставить под сомнение фундаментальную аксиому нашего поведения – взять крепость во что бы то ни стало. Крепость, как оказалось, можно было и не брать. Но легко махать кулаками после драки. Легко быть умным стратегом после сражения. А вы перенеситесь в ту эпоху, в те условия, в те человеческие отношения, в те цели и замыслы. Вы сейчас не способны решать более примитивные современные задачки и делать более примитивные предсказания насчет будущего, а учите уму-разуму великий исторический процесс, в котором все было ново, все было эксперимент и все было открытие. Сталинский стиль руководства. «Великая стройка, — говорит сталинист, — есть великое сражение». Тут есть штаб, есть командиры, есть штурм, есть погибшие. Район Н – это прежде всего и главным образом великая стройка. Все остальное для нее. И вот я во главе ее. Тут же поздно вечером я вызвал к себе исполняющего обязанности начальника, так как начальник был уже арестован. «В чем загвоздка?» – спросил я, даже не поздоровавшись. «Лес, бетон, потом все остальное», – сказал он, стоя передо мной на вытяжку. Пожилой человек, опытный специалист, старый коммунист. Он дрожал передо мной, безусым мальчишкой, готовый ко всему и на все, ибо теперь я олицетворял для него волю, мощь и суд истории. Я приказал вызвать ко мне человека, ответственного теперь за лес. Ждать не пришлось. Все командиры стройки уже были собраны в райкоме партии. Вошел лес. Я с места в карьер попробовал применить магическую формулу, с которой сам был направлен сюда. Либо немедленно доставляешь лес, либо кладешь партийный билет. Лес усмехнулся, пододвинул стул к моему столу, сел и скрутил самокрутку. «Партийный билет я положить не могу», – сказал он спокойно, – «поскольку такового у меня уже нет. Уже положил». Более того, я уже имею вышку, и, согласно газетным сообщениям, приговор уже приведен в исполнение. Так что меня уже нет. Что касается леса, лес есть, и его нет. Лес будет завтра же, если... Вот это если. И он положил передо мной измятый лист бумаги, на котором химическим карандашом были написаны каракули – условия получения леса для великой стройки. Я читал эти условия и диву давался. Взятки, жульнические махинации, спекуляции, очковтирательство. «Ты это серьезно?» – спросил я, подавленный. «Вполне», – спокойно ответил он. «Но мы же коммунисты!» – воскликнул я. «Мы тут все коммунисты», – тихо сказал он. «Ну зачем, например, начальнику милиции 10 вагонов леса? А он поставлен в такие же условия, что и ты», – сказал собеседник. «Ему эти вагоны надо немедленно отдать. Остальное завтра, послезавтра, и лес будет». Я тут же попросил соединить меня с начальником милиции. Сказал ему, что может забрать лес хоть сейчас. Он сказал, что я парень с головой. Назвал меня хозяином и пригласил в гости, пообещав накормить и напоить по-царски. «Что происходит?» – сказал я, положив телефонную трубку. «И это коммунисты?» «Мы все коммунисты», – напомнил о своем присутствии лес. «А происходит обычная жизнь. Легко быть настоящим коммунистом до изнеможения, копая землю и погружая дрова, как Павка Корчагин. А хочешь быть коммунистом в наших условиях? Живи по законам этого общества. Мошенничай, обманывай, насилуй, доноси, выкручивайся. Иначе не сделаешь ничего. Дам тебе дружеский совет. Вижу, ты действительно парень с головой. Человек, от которого зависит бетон, имеет большую семью, а живет в тесной комнатушке в полуразвалившемся бараке. Ты пообещай ему квартиру, и он тебе что угодно из-под земли выроет. Всю ночь я не спал. Командиров стройки отпустил по домам, а сам думал и думал. И надумал. Одними приказами ничего не добьешься. Быть честным – значит быть глупым. Это прямая дорога на тот свет. И дела не будет. Чуть свет, я поехал к бетону. Я сам всю жизнь прожил в жуткой тесноте. Но то, что я увидел у бетона, ужаснуло даже меня. «Сначала решим твой квартирный вопрос», – сказал я ему. «А уже потом будем говорить о деле». Вся семья кинулась благодарить меня. Ты не поверишь, руки целовали. Я не устоял и... Поверь, это не был расчет, это был искренний порыв. И сказал им следующее. «Я одинок, могу пока пожить в общежитии, а им приказываю сегодня же после работы въезжать в мою квартиру. Вот записка коменданту». Они отказались наотрез. Тогда я сказал: «Выбирай, либо едешь в мою квартиру, либо идешь под суд». И ушел, не попрощавшись. Я был уверен в том, что бетон будет. И он, как и лес, был. Через несколько дней слух о моих действиях облетел весь район. Что начало твориться, невозможно описать. На меня смотрели, как на Бога. Будто он сам приехал в эту чудовищную глушь и дарует им обещанную райскую жизнь. А рай земной они представляли очень просто – хлеба вдоволь, немного сахару, по праздникам – селедка, дров на зиму, крыши не протекают, мануфактура. Первым делом я велел починить бараки и по возможности улучшить снабжение. В складах завалялись дешевые конфеты. Я немедленно пустил их в продажу. Велел особо нуждающимся многодетным семьям выдать талоны на ситец. Сейчас все это звучит как анекдот и насмешка. А тогда со всего района народ повалил в город. Стихийно возник митинг. Я выступил с речью. Я потом никогда не говорил так, как в тот раз. Я говорил им, что партия и лично он Послали меня наладить здесь нормальные условия жизни, достойные человека советского общества. Я говорил им, что враги народа в заговоре с мировым империализмом пытались сорвать великую стройку, спровоцировав в районе невыносимо тяжелую обстановку. Я призвал их разоблачать замаскировавшихся врагов и судить их открытым народным судом. Я говорил и чувствовал, что эта народная армия будет подчиняться моей воле, и что сражение за завершение великой стройки я выиграю. Ну а теперь скажите мне, в чем моя вина? Я лишь подчинился воле народа, всего лишь выразил ее. Волюнтаризм руководителей сталинского периода был лишь персонификацией народной воли. Пойми, другого пути не было ни у кого. Не я, так другой все равно был бы вынужден пойти этим путем. Это на бумаге и в уютном кабинете, вдали от реальной жизни, легко выдумывать красивые планы. А в реальном житейском болоте было ни до красоты, ни до справедливости, ни до нравственности. Наша жестокость, безнравственность, демагогия и прочие общеизвестные отрицательные качества были максимально нравственными с исторической точки зрения, с точки зрения выживания многомиллионных масс населения. Я спросил его, насколько важной была та великая стройка, оправданы ли были жертвы? «Стройка была пустяковая», – сказал он, – «даже бессмысленная с экономической и иной практической точки зрения». Но именно в этом был ее великий исторический смысл. Она была, прежде всего, формой организации жизни людей. И лишь во вторую очередь, явлением в экономике, в индустрии. Я спросил затем, много ли народу было репрессировано после той его замечательной речи. «Сравнительно немного», – сказала. «Ну, всего 10 000». Но для самых тяжелых работ на стройке этого было достаточно. В других местах руководители поступали куда более круто. И в районе все понимали, что я добрее других. И любили меня. Бога молили за то, чтобы я подольше продержался.
Исторический взгляд.
Ну, возьми любое, казалось бы, бессмысленное мероприятие тех времен, говорит он. И я покажу, что оно оправдало себя, несмотря ни на какие потери. Вот мы строили завод. Экономически и технически стройка оказалась нелепой. Ее законсервировали, а потом о ней забыли совсем. Но это был грандиозный опыт на преодоление трудностей, на организацию больших масс людей в целое, на руководство. Сколько людей приобрело рабочие профессии? Многие стали высококвалифицированными мастерами. Сколько инженеров и техников. А ликвидация безграмотности многих тысяч людей. И уроки, уроки, уроки. Знаете, как нам все это пригодилось в войну? Не будь такого опыта, мы, может быть, и не выиграли бы войну. Какое руководство без такого опыта рискнуло бы эвакуировать завод, имеющий военное значение, прямо в безлюдную степь? И через несколько дней завод стал давать продукцию, важную для фронта. Буквально через несколько дней. Это что же, все это не в счет? Игнорировать это несправедливо по отношению к людям той эпохи и исторически ложно.
Власть народа.
Сталинский период, говорит сталинист, был периодом подлинного народовластия, был вершиной народовластия. Если вы не поймете эту фундаментальную истину, вы ничего не поймете в этой эпохе. Это было народовластие в том смысле, что подавляющее большинство руководящих постов с самого низа до самого верха заняли выходцы из низших слоев населения. И это общеизвестный факт, на который теперь почему-то перестали обращать внимание. А это миллионы людей. И каким бы тяжелым ни было их положение, они имели ту или иную долю власти. И эта доля власти в тех условиях окупала любые тяготы жизни и риск. Власть стоила того, чтобы хоть на короткое время ощутить ее, подержать в руках. Вам теперь не понять, каким великим соблазном для людей была власть над своими собратьями. И сейчас это большой соблазн. Но сейчас это соблазн, поскольку власть несет улучшение материальных условий, большую защищенность, уверенность в будущем. Тогда эти спутники власти были на заднем плане, а то и вообще не имели силы. Многие, наоборот, теряли бытовые удобства и подвергались большому риску, вступая в систему власти. Но остановить их не могла уже никакая сила. Был в этом соблазне власти один элемент, который ослаб в нынешних условиях, но который играл решающую роль тогда. Он становится ясным, если сказать о другой черте народовластия. Характерной чертой народовластия является то, что вышедший из народа руководитель обращается в своей руководящей деятельности непосредственно к самому народу, игнорируя официальный аппарат, но так, что тот остается в тени и играет подчиненную роль. Для народных масс этот аппарат представляется как нечто враждебное им и как помеха их вождю-руководителю. Вот отсюда волюнтаристские методы руководства. Потому высший руководитель может по своему произволу манипулировать чиновниками нижестоящего аппарата официальной власти, смещать их, арестовывать. Руководитель выглядел народным вождем, революционным трибуном. Власть над людьми ощущалась непосредственно, безо всяких промежуточных звеньев и маскировок. Власть как таковая, не связанная ничем. В тот период, когда началась моя руководящая деятельность, уже шла борьба между такой формой власти, сталинской формой, народовластием, и официальной властью, представляемой армией чиновников всех рангов в сотнях и тысячах учреждений всякого рода. Победа второй формы над первой была концом сталинизма. И я, прибыв в Н, ощутил всю мощь этой второй формы власти. Но я еще успел захватить и кусочек сталинского типа власти. Это был период компромисса, ибо без сталинских методов еще нельзя было делать серьезные дела. Моя великая стройка была еще не по силам нормально, ну, с точки зрения послесталинского руководства, нормально организованной системе власти. Я еще вел себя как народный вождь. И стоило мне бросить клич, как в несколько часов все районное официальное начальство было бы перебито. Но в этом мире все несет в себе самом свою гибель. Народовластие – это, помимо всего прочего, есть еще и организация масс населения. Народ должен быть определенным образом организован, чтобы его вожди могли руководить им по своей воле. Воля вождя – ничто без соответствующей подготовки и организации населения. Не буду тебя мучить объяснениями на этот счет. Читай мои записки. Там все это описано подробно. Я тебе сейчас расскажу в качестве примера только о двух элементах и организации народовластия. Первый из них – это всякого рода активисты, зачинатели, инициаторы, ударники, герои. Масса людей, в принципе, пассивна. Чтобы держать ее в напряжении и двигать в нужном направлении, в ней нужно выделить сравнительно небольшую активную часть. Эту часть следует поощрять, давать ей какие-то преимущества, передать ей фактическую власть над прочей пассивной частью населения. И во всех учреждениях образовались неофициальные группы активистов, которые фактически держали под наблюдением и контролем всю жизнь коллектива и его членов. Они приобрели чудовищную силу мафии. Они могли кого угодно сожрать, включая высших руководителей учреждений. Руководить учреждением без их поддержки было практически невозможно. И руководитель невольно становился членом такой неофициальной правящей мафии, вступая тем самым в конфликт с самим собой, как с народным вождем. Второй из упомянутых мной элементов народовластия – система разоблачений врагов, ну, обычно воображаемых, открытых и тайных доносов, репрессий. Сейчас много критикуют тайное доносительство в наше время, но открытое доносительство и разоблачительство было распространено еще больше и приносило еще больший эффект. Причем эти доносы и разоблачения не могли оставаться без последствий, иначе они утратили бы силу. Эта система доносительства и разоблачительства была естественной формой проявления подлинно народной демократии. Это была самодеятельность масс, поощряемая свыше, поскольку высшая власть была властью народной и стремилась остаться ей. Эта система ослабла в теперешнее время, поскольку кончилась эпоха расцвета народовластия. Ее ослабление означало ослабление народовластия, ограничение его теперешней законной формы официальной власти. Ну, вот вам пример презираемой вами диалектики. Взяв власть в свои руки, народ сам оказался в ловушке своего собственного народовластия, будучи вынужден передать своим собратьям неограниченную власть над самим собой. Ощутив на своей шкуре все ужасы своего собственного народовластия, народ отрекся от него так же добровольно, как и ухватился за него добровольно ранее. И это послужило основой ослабления и падения сталинизма. Так что, молодой человек, если хотите найти и судить преступников сталинского периода, судите прежде всего жертвы преступлений, ибо преступники и палачи были рождены ими самими.